Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. В жизни каждого из нас наступает момент, когда мы начинаем совсем по-другому смотреть на привычные вещи. Мы вырастаем с вами с определенным представлением о том, каким образом нужно что-то делать. Но потом с процессом взросления, когда мы становимся старше, на привычные вещи, которые мы знали с детства, мы начинаем смотреть по-новому. Мы начинаем смотреть на них совсем по-другому, когда мы сталкиваемся с альтернативой, ранее нам недоступной. И сталкиваясь с этой альтернативой, очень часто мы произносим слова: «А что, так можно было?» Происходит переворот в нашем сознании. Меняется абсолютно все. Меняется наш взгляд, меняется то, как мы смотрим на, казалось бы, очень-очень привычные вещи. В ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, запишите себе, пожалуйста, когда такой переворот в сознании произошел в вашей жизни. Попытайтесь вспомнить момент, когда на привычные вещи вы посмотрели совсем по-другому. Попытайтесь вспомнить момент, когда вы переоценили какие-то привычные вам вещи, когда вы сказали: «А что, так можно было?» И пока вы записываете, пока вы пытаетесь вспомнить такой момент в вашей жизни, я расскажу вам о том, как в моей жизни в 1993 году произошел именно такой переворот в сознании. И я отдаю себе отчет в том, что как только вы увидите следующий слайд, я рискую потерять вас. Не просто до конца богослужения, я рискую потерять вас до такой степени, что все, о чем вы будете помнить из этой проповеди, это будет следующий слайд. Я вырос в Советском Союзе. И в Советском Союзе то, что вы видите слева от вас, называлось пнавки, называлось мужские пнавки. Это то, в чем ты ходил на пляж, это то, в чем ты купался. И не то, что они были неудобные, а они были не очень удобные. Не то, что они были веселые, в том смысле, что если ты купался на море, то твоя задача была успеть поймать эти пнавки пятками после того, как ты нырял в волну, потому что волна сносила их, и ты как бы рисковал потерять их. Но самое страшное было, когда тебе нужно было в этих пнавках появиться на пляже, потому что ты чувствовал себя несколько раздетым. Ну, не совсем одетым. Но другой альтернативы не было. То есть мужские пнавки – это было то, что видно слева. И я понимаю, у нас есть профессиональные пнавцы, у нас есть люди, которые занимались профессиональным плаванием, которые до сих пор говорят: «А что такого, как бы мы в этом до сих пор плаваем, то есть это и есть пнавки». Если не брать во внимание эту категорию мужчин, для всех остальных мужчин вот эта альтернатива, та, что слева, это не очень приятная альтернатива, в которой вы бы хотели появиться на пляже. Поэтому в 1993 году, когда я столкнулся с представителями другой культуры во время миссионерского проекта, и когда вдруг на пляже было сразу четко видно, кто вырос в Советском Союзе, а кто является представителем другой культуры, потому что у них пнавки – это то, что справа, то ты вдруг говоришь: «А что, так можно было?» То есть можно было не страдать, можно было носить вот это что-то другое, и в твоем сознании происходит переворот. На привычные вещи ты начинаешь смотреть по-новому, на привычные вещи ты начинаешь смотреть совсем-совсем по-другому. Христос делает точно такой же переворот в нашем сознании. Потому что когда мы приходим в церковь, когда мы начинаем рассуждать о религии, когда мы начинаем говорить о взаимоотношениях с Богом, у нас есть определенное представление о том, чего именно от нас ожидают, а именно представление, которое можно описать коммерческими взаимоотношениями. Коммерческие взаимоотношения, которые строятся по принципу: «Господи, я тебе что-то, а ты мне что-то взамен». И единственный вопрос, на который нам предстоит ответить, да, то есть в контексте религии, это что именно нужно Богу такого замечательного, за что Он готов будет дать нам процветание в этой жизни, за что Он готов будет подарить нам прощение грехов, что может умножить Его, что именно Ему нужно. Но отношения мы выстраиваем по принципу вот этой коммерции. Это коммерческие отношения. А когда мы приходим ко Христу, происходит переворот в нашем сознании. Христос совсем по-другому выстраивает отношения с людьми. Он выстраивает отношения с людьми, как любящий отец. Он выстраивает отношения с людьми не по принципу того, что можем дать ему мы, а по принципу того, что можем мы принять от него. И теперь уже все остальное. Все остальное, что мы даем, это всего лишь результат, это следствие того, что дает нам Христос. Но прежде всего мы принимаем. Одного Христа достаточно для того, чтобы перевернуть наше сознание. Одного Христа достаточно для того, чтобы перевернуть наше сознание. Давайте в почтении Господа и снова его встанем сейчас, для того, чтобы прочитать этот отрывок во второй главе послания Галатам. «Мы, иудеи по рождению, а не грешные язычники, знаем, что человек получает оправдание не соблюдением закона, а верой в Иисуса Христа. Поэтому и поверили мы в Христа Иисуса, чтобы и нам быть оправданными верой в Него, а не соблюдением закона. Соблюдением же закона не оправдывается никто. И если мы, ища оправдания через Христа, оказываемся такими же грешниками, как и язычники, значит ли это, что Христос распространяет грех? Ни в коем случае. Ведь если я вновь пытаюсь оправдаться через соблюдение закона, что некогда сам же и отверг, то этим я показываю, что я нарушитель закона». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, совсем другой подход. Покажи нам, пожалуйста, Господь, что мы оправдываемся не нашими делами, не соблюдением закона, но верой. Покажи нам, пожалуйста, что мы живем этой верой и этой благодатью. И покажи нам, как это делать на практике. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Апостол Павел, практически вся вторая половина послания Галатам, это воспоминание апостола Павла о его беседе с Петром, когда Петр в Антиохии отклонился от Евангелия, когда Петр в Антиохии отошел от Евангелия и перестал есть с язычниками. Мы видим с вами в Священном Писании, что в Ветхом Завете иудеи должны были отделить себя от народов, которые были рядом с ними. И этот процесс отделения включал в себя в том числе и прием пищи. Так, например, в 4 главе Евангелия от Иоанна, когда мы читаем о встрече Иисуса с самарянкой, есть небольшая сноска, которую делает Иоанн. Иоанн говорит о том, что иудеи даже не ели из одной посуды с самарянами. Настолько четко было это разделение. Но после того, как приходит Христос, Христос стирает эти этнические рамки внутри христианской церкви. Но Петр, соблазнившись, встретившись с группой иудействующих, настаивавших на том, что нужно все еще исполнять закон, перестает общаться с язычниками. И вот дальше, во второй главе послания Галатам, мы встречаем с вами как раз разговор Павла и Петра, воспоминания Павла об этой личной беседе. И в этой личной беседе мы видим с вами, что Христа достаточно. Христа достаточно для того, чтобы мы почувствовали себя принятыми. В этом смысле Павел говорит Петру о том, что вот эта внешняя жизнь, вот это внешнее принятие, которого ты ищешь во Христе, мы обретаем его. Христа достаточно для того, чтобы перевернуть наше сознание, и это уже внутренняя жизнь. Христа достаточно для того, чтобы мы посмотрели на нашу жизнь совсем по-другому, на наши мысли, на то, как мы ведем себя, на себя посмотрели по-другому. И, наконец, последнее. Христа достаточно для того, чтобы преобразить всю жизнь, целостное восприятие жизни. Вот о чем говорит Павел в этом разговоре с Петром, для того, чтобы вернуть его именно к правильному восприятию Евангелия. И в прошлый раз пастор Алексей как раз помог нам, на прошлой неделе мы обратили внимание на эту внешнюю жизнь, и он помог нам увидеть, что принятие Христа достаточно для того, чтобы мы ощутили себя принятыми. Такое принятие позволяет нам правильно воспринимать иерархию, предупреждать и разрешать конфликты, помнить о моем влиянии на окружающих и полностью сохранять ту свободу, которую я обрел во Христе, сохранять ту свободу, что я обрел во Христе. Послание Галатам – это, наверное, самое раннее письмо апостола Павла, которое дошло до нас. И во второй главе, когда Павел говорит про оправдание верой, он говорит, скорее всего, это первое воспоминание, первое упоминание этой доктрины, этой идеи в работах апостола Павла. Самое раннее упоминание этой доктрины в работах апостола Павла. Он говорит о том, что мы смотрим теперь совсем по-другому на наши отношения с Богом. Он, Господь Иисус Христос, переворачивает наше сознание, позволяя нам совсем по-другому посмотреть на то, как мы выстраиваем отношения с Богом.
Давайте вернемся к тому, как мы привычно воспринимаем религию, как мы привычно воспринимаем отношения с Богом. Прежде всего, перед тем, как приходить к Богу или присоединяться к церкви, нам нужно привести свою жизнь в порядок, привычное восприятие. Нам кажется, что перед тем, как появляться в церкви, мне нужно начать правильно себя вести, мне нужно отказаться от правильных привычек, там, неправильных привычек, таких как курение, ругаться матом, еще что-то. И только тогда я могу прийти к Богу. И именно потому, что многие люди не готовы на такие перемены в своей жизни, они и не приходят в церковь. Они и не появляются в церкви, потому что они говорят, ну, я пока не готов привести свою жизнь в порядок, я не готов сделать то, что мне нужно сделать, прежде чем я смогу прийти к Богу. То есть, если ты не готов бросать курить, значит, и в церковь пока рано. Могу подождать, пока не принесут уже отпевать. Ну, принесут отпевать, да, тогда и посмотрим уже. Во-вторых, последовав за Богом, нам стоит тщательно выполнять все Его указания, чтобы мы не потеряли теперь наше место в раю. Вот этот парализующий страх наказания Божьего и является главной мотивирующей силой в церкви. Почему люди меняются? Почему люди изменяют свою жизнь? Просто из-за этого парализующего страха перед Богом и перед Его наказанием. И, наконец, последнее. Получив спасение, получив прощение грехов, мы теперь должны сделать все от нас зависящее, чтобы отплатить Богу, чтобы вернуть Ему эту благодать, которую Он нам дал, чтобы отработать ее, чтобы доказать Ему, что Его вложения были не напрасными. Религия, спасение – в этом смысле становится своего рода ипотекой, когда ты берешь неподъемный кредит на однокомнатную квартиру в новостройке в раю и всю оставшуюся жизнь, а может быть и вечность, пытаешься его отплатить, пытаешься его каким-то образом вернуть Богу. Но Бог выстраивает отношения с нами совсем по-другому. Вот это привычное представление не имеет ничего общего с тем, о чем говорит Христос. Вот это привычное представление о религии не имеет ничего общего о том, что мы видим с вами в Священном Писании. Одного Христа достаточно для того, чтобы перевернуть наше сознание, для того, чтобы мы начали смотреть на взаимоотношения с Богом теперь совсем по-другому, основываясь на совсем других принципах. Христос меняет то, как мы смотрим на себя и на свои взаимоотношения с Богом. И вот этот новый взгляд позволяет нам, прежде всего, можете себе записать, признать свою несостоятельность. Этот новый взгляд позволяет нам признать свою несостоятельность. Во-вторых, этот новый взгляд позволяет нам поменять нашу мотивацию. И в-третьих, этот новый взгляд позволяет нам проверить свое сердце. Он позволяет нам посмотреть на нашу душу, посмотреть на наше сердце и проверить себя. Мы, иудеи, по рождению, а не грешные язычники, знаем, что человек получает оправдание не соблюдением закона, а верой в Иисуса Христа. Поэтому и мы поверили во Христа Иисуса, чтобы и нам быть оправданными верой в Него, а не соблюдением закона. Соблюдением же закона не оправдается никто. Соблюдением закона не оправдается никто. Павел напоминает Петру о том, что очень хорошо было знакомо иудеям, у которых был закон, с которым они росли на протяжении всей своей жизни, но то, что было не совсем понятно язычникам, потому что язычники не выросли в этой системе, поэтому, когда Павел начинает, что мы иудеи по рождению, а не грешные язычники, он не говорит о том, что мы находимся в каком-то привилегированном положении, он говорит о том, что мы выросли с этим, мы знаем это, мы прошли через это. В отличие от них, мы знаем, что закон не спасает, мы знаем, что он не может спасти. Почему? Потому что стандарты закона настолько высокие, потому что стандарты, которые описаны в Священном Писании, то, что требует от нас Господь, это настолько высоко, что это совершенно невозможно выполнить. Именно поэтому 10 заповедей, которые мы встречаем с вами в законе, превращаются потом в 613 правил в Талмуде, которые еще требуют разъяснения, потому что стандарты настолько высокие, и хочется понять, а чего именно конкретно Господь хочет, что Он требует от нас. Спрос за нарушение этого слишком высокий. Шаг вправо, шаг влево, ты чуть-чуть отклонился, и все, ты уже не являешься частью общества, ты уже не являешься частью вот этой верующей общины. Шаг вправо, шаг влево, и ты теряешь рай, и ты теряешь свое место в раю. А святость и совершенство, которых ожидает от нас Бог, слишком недостижимые. Это то, что было понятно, это то, что было совершенно ясно для любого иудея, который вырос в этой системе. И именно об этом напоминает Петру апостол Павел. Он говорит о том, что мы знаем об этом. Мы знаем, что мы не можем этого достичь. Почему это для нас важно? Потому что когда мы приходим в церковь, когда мы появляемся в церкви, когда мы доверяемся Богу, мы думаем о том, что, Господи, Ты просто скажи, что нужно сделать, и я это сделаю. Я смогу добыть себе спасение, я смогу заработать Твое прощение, я смогу сделать то, что Ты от меня требуешь. А Бог раз за разом говорит нам, будьте святы, потому что я свят. Это фраза, которая встречается несколько раз в книге Левит, это фраза, которая потом встречается у Петра в его первом послании. Он говорит, будьте святы, как я свят. Все очень просто, хотите получить место в раю, вы должны быть святы, полностью, непорочны, святы. Не то, что святы и есть небольшое вкрапление греха, мысль какая-то, отношение или еще что-то. Нет, нет, нет. Святы целиком, полностью, на 100%. Вот требование, которое ожидает от нас Господь. Христос выражает это требование чуть-чуть иначе в своей Нагорной проповеди, когда Он говорит, будьте совершенны, как совершенен мой Небесный, как совершенен наш Небесный Отец. Будьте совершенны, будьте идеальны. Забудьте про вот эту фразу, которой мы постоянно оправдываем себя, что я не идеален. Я знаю, что в моей жизни есть ошибки. В вашей жизни не может быть ошибок. Не только в настоящем, в прошлом. И не только в настоящем и прошлом, в будущем. Будьте совершенны. Хотите, чтобы Господь пустил вас в рай? Хотите, чтобы Он принял вас? Будьте святы, будьте совершенны. И именно поэтому, когда мы сталкиваемся с такими понятиями, когда мы сталкиваемся с такими требованиями, мы начинаем играть. Мы понимаем, что закон невозможно было выполнить по определению. Никто и не надеялся на то, что его можно выполнить по определению. Все надеялись на то, что будет засчитана попытка. Все надеялись на то, что вот если я попытаюсь его выполнить, и если я выполню его хотя бы чуть-чуть, то попытка будет засчитана. Знаменитые случаи, когда к Иисусу приходят законники, спрашивают Его о том, какая заповедь самая главная, они именно об этом, иудеи понимали это. И поэтому, когда они спрашивают Иисуса, они спрашивают Его, «Господи, какой минимальный список требований мы должны выполнить, чтобы попытка того, что мы попытались, была засчитана? Какой?» Иисус говорит, «Да все просто. Люби Бога твоего всем сердцем, всей крепостью, всей душою, всей силой. Люби ближнего твоего, который рядом с тобой, как самого себя. И все у тебя будет хорошо». И людей это расстраивает. Людей это расстраивает, потому что они понимают, что даже такие минимальные требования мы выполнить не можем. Даже здесь попытка будет не засчитана. И обращаясь к Петру, Павел напоминает именно об этом. Он говорит о том, что проблема с законом в том, что его выполнить нельзя. Проблема с законом, что никто из нас не может предстать перед Богом совершенным, святым. Никто из нас не может любить Бога вот так. Никто из нас не может любить ближнего вот так, как он требует. Никто из нас. В этом смысл. В чем же тогда цель закона? Чуть позже именно в этом послании, в послании к Галатам, апостол Павел скажет, что цель закона – это быть учителем начальных классов. Учитель начальных классов, его цель заключается не в том, чтобы человек начал изучать химию, физику, дифференциальные уравнения второго порядка, алгебру. Его задача не в том, чтобы человек в первом классе прочитал «Войну и мир». У меня до сих пор шрам от общения с моей учительницей по литературе, к которой я пришел в четвертом классе и сказал о том, что я прочитал «Трех мушкетеров» Александра Дюма. На что она сказала, ну, как-то поздно. Я думаю, в смысле поздно? Она говорит, ну, это надо было читать 4 года назад. Я думаю, 4 года назад я вообще читать не умел. А вы хотите, чтобы я прочитал Александра Дюма «Три мушкетера» 4 года назад в первом классе? Задача учителя начальных классов в том, чтобы подвести нас к этим дисциплинам. Задача закона не в том, чтобы ввести нас в рай. Задача закона не в том, чтобы мы вошли в рай соблюдением закона, но в том, чтобы мы поняли нашу несостоятельность, чтобы мы осознали, насколько мы далеки от этого совершенства, что мы никогда не сможем этого сделать. Задача закона в этом. Задача закона, чтобы мы стали лицом к лицу с тем, что мы не способны. Мы не можем. не можем своими усилиями этого сделать, чтобы отбить вот эту привычку у нас раз и навсегда. В этом цель закона, и об этом именно пишет Павел. Закон помогает нам увидеть нашу несостоятельность. Христос переворачивает наше сознание, показывая нам, что своими усилиями вы никогда не сможете оказаться в раю. Никогда, ни при каких условиях. Никогда. Чем мы живем сегодня? Стремлением выполнить закон или святостью, что дается даром? Как мы относимся к тем, кто грешит? Как мы относимся к тем, кто грешит? Смотрим ли мы на них с завистью? Ну, потому что они делают то, что хочется нам. И им вроде бы за это ничего нет. Даже чувство вины. Или мы смотрим с сожалением, понимая, что они теряют эти взаимоотношения с Богом, которые драгоценнее всего в жизни. Клайв Стейплз-Льюис в своей знаменитой книге «Просто христианство» напоминает нам о том, что мы не знаем, насколько мы плохи до тех пор, пока мы не пытаемся на самом деле быть хорошими. Мы не отдаем себе отчета в том, насколько мы несовершенны до тех пор, пока мы не пытаемся действительно быть хорошими. Он пишет: «В наши дни распространилось глупое представление, будто хорошие люди не знают, что такое соблазн. Это явная ложь. Только те, которые стараются противостоять искушению, знают, насколько оно сильно. Вот, между прочим, почему плохие люди знают очень мало о том, что такое зло. Они защитились от этого знания тем, что всегда уступали искушению в самом начале. Мы никогда не узнаем силу импульса зла внутри нас, если не попытаемся противостоять ему». Христос был единственным человеком на земле, который ни разу не уступил искушению. Поэтому он и единственный человек, который знал его во всей полноте. Одного Христа достаточно, чтобы перевернуть наше сознание. И если мы, ища оправдания через Христа, оказываемся такими же грешниками, как и язычники, значит ли это, что Христос распространяет грех? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вопросы, на которые отвечает Павел, вопросы, которые не столь очевидны в этом стихе, но вопросы, к которым он возвращается практически во всех своих работах, это вопрос о том, что хорошо, если мы получили спасение даром, если мы получили прощение грехов даром, то это что означает? Мы теперь можем грешить напропалую? То есть, если все, что нужно от Бога, мы можем получить заранее, то можно смело грешить. И если Христос уже все дал, получается, Он грешной жизни нас призвал. Получается, что Христос подталкивает нас к тому, чтобы мы грешили напропалую. И Павел отвечает на это. Он говорит: ни в коем случае. Ни в коем случае. Потому что меняется наша мотивация. Наша обычная мотивация – я послушен Богу, потому что я хочу от Бога что-то получить. И это мотивация брака по расчету. Это мотивация, когда одна сторона в браке по расчету говорит о том, что все, что мне нужно от тебя, это квартира в Москве, это машина, это деньги на развлечения и так далее. Вот это то, что мне нужно от тебя. Я тебе готов за это отдать себя. Но ты мне не нужен, тебя я не люблю, потому что, ну, ты не самый интересный, ты не самый красивый, или не самая интересная, не самая красивая, не самый молодой, не самая молодая и так далее. Это брак по расчету. Мне от тебя нужно вот это, я тебе готов дать вот это, брак по расчету. И то же самое мы делаем с Богом в нашей обычной мотивации. Господи, я готов тебе дать что-то, не совсем понимаю что, и в ответ я хочу получить процветание в этой жизни, в ответ я хочу получить продолжение жизни в раю, в ответ я хочу получить вот эти вещи. Это наша обычная мотивация. Поэтому, когда мы читаем о том, что Бог уже все это дал, мы говорим: подождите, подождите, подождите. То есть в ответ можно ничего не давать? Ему можно ничего не возвращать? Если все уже дано, то можно поступать как хочешь? Вот он вопрос. А он говорит: нет. Меняется наша мотивация, христианская мотивация. Я уже получил от Бога все, о чем только можно мечтать. У меня есть неразрывная связь с Богом. У меня есть прощение грехов. У меня есть жизнь вечная. У меня есть возможность начать все сначала в этой жизни. Поэтому я послушен Ему. Поэтому я послушен Ему. Поэтому я исполняю то, что Он просит. У меня есть связь с Ним. Я понимаю, что Он хочет лучшего для меня. Я понимаю, что Он погиб за меня. Поэтому я послушен Ему. Я почувствовал Его любовь. Как я могу вернуться к моей прежней жизни? Поэтому есть перемены в моей жизни. Да, я не идеален, да, я не совершенен, но с каждым годом я меняюсь все больше и больше, я преображаюсь все больше и больше, потому что я член этой новой семьи, и у меня есть эти новые отношения с Богом, которых у меня не было раньше. И самое главное, я могу преодолевать трудности. Будут моменты, когда я буду разочарован Богом. Будут моменты тогда, когда я буду молиться Богу, и Бог не даст мне то, о чем я Его прошу. Будут моменты, когда в моей жизни будет очень-очень тяжело. Но Он будет рядом. Он будет рядом со мной. И ни на мгновение я не буду сомневаться в том, что Он любит меня. Потому что Он уже умер за меня. Потому что Он уже погиб за меня. Потому что как я могу сомневаться в Нем? Меняется наша мотивация. Что мотивирует нас сегодня? Что движет нами в нашей христианской жизни или в духовном поиске? Нужен ли нам сам Бог? Или нам нужно все то, что Бог готов нам дать? Что именно нам нужно? Тимоти Келлер в своем исследовании этого отрывка в книге «Послание Галатам для тебя» в краткой форме напоминает нам, Бог принимает нас не потому, что мы праведны, но мы праведны. Потому что Бог принимает нас. Бог принимает нас не потому, что мы праведны, но мы праведны, потому что Бог принимает нас. Одного Христа достаточно, чтобы перевернуть наше сознание. И мы можем теперь проверить наше сердце. Ведь если я вновь пытаюсь оправдаться через соблюдение закона, что сам некогда же отверг, то этим я показываю, что я нарушитель закона. Этот стих не совсем просто понять без контекста, поэтому давайте попробуем сперва рассмотреть его логику, а потом вернемся к контексту. Во-первых, если я пытаюсь оправдаться через исполнение закона, значит, я признаю, что мне нужно оправдаться перед Богом, значит, я признаю, что что-то в моей жизни не так. Во-вторых, если я пытаюсь оправдаться способом, который я ранее отверг, Я теперь вновь принимаю, значит, что-то должно было произойти, чтобы я пересмотрел свой взгляд на этот способ. Но если я пытаюсь еще раз делать то, что не работает, ну, наверное, я поменял свое отношение, наверное, я думаю, что это работает. Но если я вынужден признаться, что нет, ничего другого не произошло, я не пересмотрел свой взгляд, просто по какой-то причине я вернулся к тому, что не работало раньше, и теперь, как не самый умный человек на земле, пытаюсь еще раз это делать, значит, я нарушитель закона. Значит, я грешник. И вот контекст. Иудействующая фракция, которая была в этом регионе, иудействующая фракция, с которой мы сталкиваемся, логика понимания спасения у них была: Христос умер за нас, чтобы мы теперь могли убиться, пытаясь жить по закону, ведь только так можно спастись. Христос умер за нас, чтобы мы теперь могли убиться, живя по закону, потому что только так можно спастись. Это их логика. Логика Павла. Если я пытаюсь оправдаться делами, значит, я знаю, что мне нужно оправдание, которое я могу получить лишь во Христе. Если я пытаюсь оправдаться делами, я понимаю, что мне нужно оправдание, и получить я его могу лишь во Христе. Оправдание верой переворачивает наше восприятие отношений с Богом. Благодаря этому мы теперь можем проверить свое сердце, спросив себя, а почему именно я стараюсь жить праведной жизнью? Ради других, то, о чем мы говорили в прошлый раз, ради других, чтобы меня приняли, ради себя, чтобы я почувствовал себя лучше. Кто молодец? Я молодец. Кто исполняет закон? Я исполняю закон. Кто тут у нас самый старательный? Я самый старательный. Я чувствую себя лучше. Ради своего будущего, чтобы мне обрести спасение, ради своего будущего, чтобы я мог быть уверен о том, что я могу предстать перед Богом и сказать: Господи, как же тебе повезло, что мы наконец-то встретились. Я знаю, ты ждал этого. И вот после Иова не было такого праведника на земле, как я. Ну, встречай же меня. Где моя красная дорожка в раю? Ради этого? Или ради Бога? Потому что мы чувствуем Его любовь. Потому что мы любим Его в ответ. Мое сердце будет разочаровано, Оно будет растоптано, оно будет разбито, если я живу христианской жизнью для других или даже для себя. То есть я потеряю себя рано или поздно, я потеряю себя. Либо превратясь в черствого, бездушного законника, превратясь вот в того человека, который следит за всеми, который следит за тем, чтобы ай-яй-яй, чтобы они исполняли закон. Потому что если я мучаюсь, то и все вокруг меня должны мучиться. Все должны страдать, потому что я страдаю. Либо же наоборот, пустясь во все тяжкие, не отвергая Христа на словах, но оскорбляя Его своей жизнью, оскорбляя Его всем, что я делаю, попирая Его благодать. Лишь живя преображенной жизнью благодаря Богу и ради Бога я обрету себя настоящего в объятиях Христа, лишь живя этой жизнью, благодаря Богу, ради Бога, я обрету себя настоящего в объятиях Христа, только так. Так что же движет на самом деле нашими поступками сегодня? Что руководит нашим сердцем? Джеймс Пакер в своей книге «Божьи слова» очень просто и доступно напоминает нам о том, что именно библейские авторы имеют в виду, когда пишут об оправдании. Оправдать в Библии означает признать подсудимого в том, что он не заслуживает наказания и достоин тех привилегий, что присущи законопослушным гражданам. Оправдание – это действие судьи, противоположное приговору. Это оправдательный приговор и юридический иммунитет от преследования. Юридический иммунитет от преследования. Одного Христа достаточно, чтобы перевернуть наше сознание. Потому что это то, что Христос дает нам. Не делами, не нашими стараниями, не потому, что попытка была засчитана, но потому, что Он прожил совершенную жизнь, потому что Он так сильно возлюбил нас. Не потому, что мы выстраиваем отношения «я мне, ты тебе», а потому, что мы выстраиваем отношения теперь с Ним «я принимаю все то, что ты даешь мне, просто так, даром по благодати, потому что я верю в то, что ты любишь меня. Я верю в то, что ты любишь меня». Во Христе мы находим всю полноту нашей жизни. Со всеми ее противоречиями, со всеми вещами, которые, кажется, примирить невозможно, со всем тем, что Брэннан Мэннинг очень хорошо выразил в своей книге «Евангелие для оборванцев», когда он сказал: «Когда я честен с собой, я признаюсь в том, что я узелок противоречий, я верю и я сомневаюсь». Я надеюсь и разочаровываюсь, я люблю и ненавижу, я чувствую себя плохо, когда мне так хорошо. Я испытываю чувство вины за то, что я не испытываю никакой вины. Я доверчив и подозрителен одновременно. Я искренен и все еще притворяюсь. Аристотель сказал, что я рациональное животное. Я же считаю себя ангелом, который может выпить необычайно большое количество пива. Мы сгустки противоречий. Но во Христе находится наша полнота. Во Христе находится полнота всей нашей жизни. Он стал всем тем, чем должны были стать мы. Он прожил ту жизнь, которую должны были прожить мы. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел: «Безгрешного Бог сделал грехом, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом». Вот это единство противоречия. Христос принимает на себя все то, что должны были понести мы. Он несет на себе наказание за наши грехи. Он несет на себе проклятие за то, что мы не выполнили закон и никогда его не могли выполнить, потому что мы не в состоянии. Он становится грехом, но Он же дарит нам свою праведность. Все то, за что должен был умереть я, за это умер Христос. Все то, за что Христос должен был быть прославлен, дано теперь мне. Христос стал и нашим грехом, и нашей праведностью. Христос стал и нашим грехом, и нашей праведностью. И если, оглядываясь назад на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, когда бы вы приняли Его дар прощения грехов и жизни вечной, когда бы вы перестали выстраивать отношения с Богом по принципу «я мне, ты тебе», сделайте это сегодня. Обратитесь к Нему в этой тихой молитве. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. Переверните ваше сознание, потому что именно это делает Христос. Одного Христа достаточно, чтобы перевернуть наше сознание. Христос меняет то, как мы смотрим на себя и на свои взаимоотношения с Богом. И этот новый взгляд позволяет нам признать свою несостоятельность, поменять нашу мотивацию, проверить свое сердце. И в следующий раз, подводя итог нашему изучению второй главы послания Галатам, мы поговорим с вами о том, как Евангелие до глубины души изменяет нас. И вместе мы постараемся найти ответ на вопрос: как стать лучшей версией себя? Это то, о чем постоянно говорят, что ты должен стать лучшей версией себя. Вот как стать лучшей версией себя, об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Мы можем родиться и вырасти в церкви, посещать ее всю, посещать всю жизнь богослужения, участвовать в служении, но так и не пережить переворот в сознании, так и не изменить наше отношение в подходе к тому, как мы обретаем спасение и в том, что мотивирует нас. Мы можем прийти в церковь уже в взрослом возрасте и принести с собой этот старый подход в эту церковь, потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, потому что мы настолько прожженные, что мы не верим в любовь. Проверьте себя. Проверьте свою мотивацию. Задайтесь вопросом о том, а был ли подобный переворот у нас в нашей жизни или нет. Потому что это поменяет все. Это поменяет абсолютно все. Это поменяет то, как мы смотрим на богослужение, на прославление. Поменяет то, как мы смотрим на жизнь саму, на нашу работу в этой жизни, на наши семьи и на наших детей. Это поменяет абсолютно все. Позвольте Христу перевернуть ваше сознание. Это именно то, что происходит в жизни Мартина Лютера. Когда он работает над посланием римлянам, он становится профессором, преподавателем, в том числе Нового Завета. И начинает читать послание римлянам. Впервые в своей жизни начинает вчитываться в него. И у него происходит переворот сознания. Он видит, что Господь праведность дает просто так. А потом он пишет об этом в своем толковании послания Галатам. Вот как Мартин Лютер описывает эту перемену в своей жизни. «Тогда я познал Божью справедливость в той праведности, коей по благодати и исключительной милости Бог нас оправдывает. После я ощутил, что я переродился и вошел в рай через открытые врата. Все Писание заиграло новыми смыслами. И если ранее справедливость Бога наполняла мое сердце ненавистью, теперь она стала невообразимо сладостной». Справедливость Бога стала невообразимо сладостной, потому что праведность дана просто так, и прощение грехов дано просто так, и вся жизнь играет теперь новыми красками. Одного Христа достаточно, чтобы перевернуть наше сознание. Давайте помолимся. Наш Царь и Бог, мы приходим к Тебе и просим Тебя, измени наше сознание, поменяй наши мысли, поменяй, Господь, то, как мы относимся к отношениям с Тобой. Помоги нам взглянуть на них совсем по-другому. Помоги нам увидеть, что благодать, милость Твоя даются просто так, даром. Помоги нам увидеть, что Ты прощаешь нам наши грехи, обещаешь нам место в раю просто так, даром. Помоги нам увидеть, Господь, что Ты праведность свою вменяешь нам и святостью Своею Ты делишься с нами, чтобы мы вошли в Твое присутствие праведными и святыми не своими делами, но Твоим подвигом веры. И я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кто ни разу еще не обращался к Тебе в тихой молитве покаяния, дай им сейчас слова, пробуди их Твоим духом сказать Тебе: «Прости меня, Боже. Прости меня, что всю жизнь бежал от Тебя. Прости меня, что всю жизнь пытался выстроить какие-то коммерческие отношения с Тобою. Прости меня, Господи, что я так смотрел на это. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь. Подари мне свою праведность, чтобы я был таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть. Меняй меня, преображай меня, лепи меня, потому что Ты мой Бог, Ты мой Господин, Ты мой Спаситель. Я Тебе доверяю свою жизнь отныне и вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь».
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.